В тот же вечер мне передали просьбу Кораблева зайти к нему. Это был необыкновенный и навсегда запомнившийся мне разговор. И я должен был передать его совершенно спокойно. Я не должен волноваться, особенно теперь, когда прошло так много лет. Разумеется, все могло быть иначе. Все могло быть иначе, если бы я понял, какое значение имело для нее каждое мое слово. Если бы я мог предположить, что произойдет после нашего разговора. Но этих «если бы» без конца. А мне не в чем было ни оправдываться, ни виниться. Когда я пришел к Кораблеву, у него была Марья Васильевна. Она просидела у него весь вечер, но она пришла не к нему, а ко мне. Именно ко мне, и с первых же слов сказала мне об этом.
Штурман пишет, что не рискует посылать это письмо почтой. А между тем оба письма оказались в одной почтовой сумке. Как ты это объясняешь?
Не знаю. Об этом нужно спросить штурмана, если он еще жив.
Если бы он был жив.
Может, его родные знают? Потом, Марья Васильевна, ведь штурмана подобрала экспедиция лейтенанта Седова. Вот кто знает. Он им все рассказал, я в этом уверен.
Да, может быть.
Потом этот пакет для гидрографического управления. Ведь если штурман отправил письма почтой, наверное, он и пакет той же почты отправил. Нужно узнать.
Да. Что же ты делал в Энске? У тебя там родные?
Да, сестра.
Знаете, Иван Павлович, а ведь я очень люблю Энск. Там чудесно, какие сады. Я потом уже не бывала в садах, как уехала из Энска. Да, Саня, Катя говорила, что ты вспомнила еще какие-то фразы из этого письма. Но я никак не могла от нее добиться, что это за фразы.
Да, вспомнил.
Ну, Саня.
Там кончалось «Привет от твоего Манготима, истребиный коготь».
Манготима?
Да, Манготима.
Монтигома. Монтигома, истребиный коготь.
Хорошо, Монтигома. Как ты когда-то меня называла. Как это было давно, боже мой. Впрочем, я не жалуюсь. Мы увидимся, и все будет хорошо. Но одна мысль терзает меня. Одна мысль два раза, это не я повторила, а так было в письме, два раза. Горько сознавать, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас, и первая неудача — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно, та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю.
Марья Васильевна, которая была очень бледна, побледнела еще больше. Уже не бледная, а какая-то белая, она сидела перед нами и все курила, курила.
После этого заседания Николай Антонович заболел. Я предложила позвать доктора, не хочет. Я не говорила с ним об этих письмах, тем более он такой расстроенный. Не правда ли, пока не стоит?
Вот как, не стоит? Очень хорошо, тогда я сам это сделаю. Я пошлю ему копию, пусть почитает.
Саня!
Нет, Иван Павлович, я скажу, потому что все это меня возмущает. Факт, что экспедиция погибла из-за него, это исторический факт. Его обвиняют в страшном преступлении. И я считаю, что Марья Васильевна, как жена капитана Татаринова, должна сама предъявить ему это обвинение.
Она была не жена, а вдова капитана Татаринова. Она была жена Николая Антоновича и, стало быть, должна была предъявить это обвинение своему мужу. Но и это до меня не дошло.
Саня!
Больше мне не о чем было говорить. Разговор наш еще продолжался, но говорить было больше не о чем. Я только сказал, что земля, о которой говорится в письме, это северная земля. И что, стало быть, северную землю открыл капитан Татаринов. Но странно прозвучали все эти географические слова «долгота», «широта» здесь, в этой комнате, в этот час. Кораблев все метался по комнате, Марья Васильевна все курила, и уже целая гора окурков, розовых от ее накрашенных губ, лежала в пепельнице перед нею. Она была неподвижна, спокойна, только иногда слабо потягивала коралловую нитку на шее. Точно эта широкая нитка ее душила. Как далека была от нее северная земля, лежащая между какими-то меридианами. Вот и все. Прощаясь, я пробормотал еще что-то, но Кораблев, нахмурясь, пошел прямо на меня, так что я как-то незаметно оказался за дверью. Это было на следующий день. Я шел по Воротниковскому, остановился у афишной будки, когда какая-то девушка вдруг вышла из-за угла и быстро перебежала дорогу.
Катя, что случилось?
Саня, я бегу к доктору. Маме очень плохо.
Что с ней?
Не знаю, мне кажется, она травилась.
Когда мы шли от врача, карета скорой помощи уже стояла у ворот. И мы невольно остановились от ужаса. По лестнице санитары несли носилки с Марьей Васильевной. Она лежала с открытым лицом, с таким же белым лицом, как накануне у Кораблева. Но теперь оно было точно вырезанное из кости.
Мамочка!
С убитым сердцем я стоял во дворе и смотрел, как носилки вкладывали в карету. Катя тоже села в карету. И вот дверцы, за которыми лежала страшная, изменившаяся белая Марья Васильевна, закрылись, и карета, рванувшись, как самый обыкновенный грузовик, помчалась в приемный покой. Николай Антонович поехал следом.
Нина Капитонна, может быть, вам что-нибудь нужно?
Долго она сморкалась, плакала, снова сморкалась. Я все стоял и ждал. Наконец она попросила меня помочь ей одеться, и мы поехали на трамвае в приемный покой. Прошло несколько дней. На похороны Марьи Васильевны неожиданно пришло очень много народу. Сослуживцы и даже студенты, с которыми она когда-то училась в медицинском институте. Она всегда казалась одинокой, а ее, оказывается, многие знали и любили. Среди этих чужих людей, говоривших шепотом и подолгу смотревших на ворота, из которых все не выносили гроба, стоял Кораблев с измученными глазами, с большими усами, которые казались совсем огромными на его похудевшем, постаревшем лице. Николай Антонович стоял в стороне, опустив голову, и Нина Капитонна держала его за руку. Казалось, она поддерживала его, хотя он стоял совершенно прямо. Старухи Бубенчиковы тоже были тут, похожие на монашенок в старинных черных платьях со шлейфами. Катя стояла подле них и упорно смотрела на ворота. Она была румяная, несмотря на все ее горе, которое было видно даже в том нетерпеливом движении, которым она поправляла шапку, иногда съезжавшую на лоб. Наверное, она плохо заколола косы. Ждали уже с полчаса, а гроб все не выносили. И вот я вдруг решился и подошел к ней. Не знаю, может быть, это было неловко, что я подошел к ней в такую минуту, но мне хотелось сказать ей хоть одно слово. Она взглянула на меня и отвернулась.